Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Дорогие братья и сестры, наши уважаемые слушатели, наша радиостанция существует только благодаря вашей помощи. Пожертвования для радио вы можете сделать с банковской карты на сайте Радио Радонеж в разделе «Помощь». Мы будем рады любой помощи. Спаси вас, Господи!
Здравствуйте, дорогие братья и сестры, у микрофона Евгений Кифоров, и сегодня у нас в гостях два замечательных художника из замечательной семьи художников, опять-таки. Это Мария Сергеевна Андреяка, Маша, приветствую, и Михаил Михайлович Карин. Хотя люди, они совсем молодые, но вместе с тем уже сложившиеся мастера. И их работы можно посмотреть уже сейчас, и многие православные уже их знают. Это работа, прежде всего, замечательная мозаика над вратами Соловецкого монастыря. Поэтому все, кто посещает Соловецкий монастырь, проходит и помолится. Очень удачная работа, в удачном месте. Она как бы высветляет все это и задает определенный тон вообще пребыванию на полуострове. Итак, я все-таки буду с вами в силу возраста по именам. И, если позволите, начну вот, собственно, с вас. Сейчас вы не только работаете, не только преподаете оба в академии, в школе Андреяки, но еще и администрируете. Вот Маша является директором школы акварели, которая в известном Гороховском переулке 17, куда всех мы всегда приглашаем, такой заповедничек изыска. Прекрасный особняк, чудесный буфет, и выставки там у вас одна другая краше, и ваших преподавателей, и других художников. Михаил Михайлович Ильин, Миша, преподаватель чего в академии?
Ну, я преподаю на рисунке, на кафедре рисунка, живописи и композиции у студентского курса.
Да, то есть это, прежде всего, акварельная, это графика, короче говоря, это не живопись.
Не, ну мы преподаем живопись акварельную.
Наша академия-то да, построена, тема. Да. Акварель — это у нас живопись в любом виде.
Я об этом и хотел спросить. Так как вы совершенно новое юное поколение, и от молодых ждут каких-то перемен, да, что-то нового. Что вы сейчас, вы продолжатели вот этой традиции, которую Сергей Николаевич привил, разработал и так крепко внедрил вообще в русское искусство? Мы без Андреяки просто не знаем, как бы мы жили. Всюду раньше вот при Лужкове вообще с каждого плаката, и на дорогах, на кольцевой дороге, всюду-всюду была бы школа Андреяки, школа Андреяки, школа Андреяки. И заслуженно, потому что его заслуги перед Москвой совершенно замечательные были. Вот давайте с этого начнем. Вы традиционалисты? Или в хорошем смысле что-то такое модернистское?
Ну, это, наверное, зависит уже конкретно от каждого художника, а не от академии в целом, да? Потому что нужно разделять свое творчество, которым занимается сам художник, и то, что он преподает ученикам. В любом случае, сначала человеку нужно дать определенную базу и определенные академические знания, чтобы потом он в дальнейшем мог развиваться как художник творческий. Если вы спрашиваете непосредственно у меня, да. Я нахожусь в каком-то определенном, конечно, поиске. Мне не хочется останавливаться на том, что я уже изучил в академии, хочется чего-то нового. Но, опять же, это все в каких-то, как вы сказали, в хорошем смысле, в рамках какого-то академического искусства.
У тебя, Маша?
Ну, у меня, наверное, чуть-чуть более банально, потому что мы все-таки всю жизнь с отцом мы все-таки видели одно и то же изо дня в день, с выходных на выходные. Те же самые.
Палитрой какие-то... не расставался вообще.
Да, да, да. Вот эти
причем
мотивы.
С той старой своей палитрой.
Да, бумажной. Даже...
Бумажной, да.
Это какой-то ватман гузнаковский, я помню. Какой-то
советский
еще. Да.
Да,
и даже остался. И в нашем случае, конечно, особенно после ухода, я понимаю, что... Ну, а кому еще это делать? Ну, то есть продолжать все, что он заложил. И, конечно, мы с семьей, и Соня, и Лиза, ну, вот как... три дочери из шести, кто стал художниками, мы все-таки, конечно, хотим сохранить это все. Все, что нам заложили, и продолжайте это в каких-то, может, чуть-чуть какие-то нововведения. Есть, конечно, в личном творчестве хочется какой-то поиск, не только в живописи, может, в чем-то прикладном. Вот как мы мозаику делали, у нас же в академии много дисциплин, и поэтому хочется, конечно, все объять. Вот просто все. Я понимаю, что и отец, наверное, все это создавал, потому что он хотел всем по чуть-чуть позаниматься, понимал, что не успевает, поэтому, ну, и решил, значит, будет академия, вот пусть остальные как он занимаются.
Но он послужил, конечно, Москве чрезвычайно, благодаря связям с Юрием Михайловичем Лужковым. Он, во-первых, получил громадное здание, которое отстроили просто с нуля, оснастили так, как, мне кажется, ни один художественный институт России не оснащен. И это просто прекрасно. Я когда ходил, он мне показывал это достижение свое. А вот это муфельные печи. И больше нет в России. У меня лучшие муфельные печи для тех, кто занимается прикладным искусством. А это вот станок печатный какой-то, тоже приобретенный там. Вот. То есть его в восторг приводило вот само даже оборудование, то, что он может такое. Тоже часть творчества, да? А еще пригласить, найти педагогов. Это все непросто. У вас сейчас есть отток педагогов? Ну, или приток новых каких-то? За исключением, что вот вы сейчас преподаете все, собственно.
Ну, оттока педагогов нету, потому что это все та самая гвардия, кого он воспитывал, мне кажется, ну, отчасти воспитывал, еще с самого начала, когда только-только закончил вуз. Был вот этот поиск какой-то творческий, потом, ну, на протяжении какого-то времени он их обучал сам. И эти педагоги настолько ему признательны и стали в этом жить, что, конечно, мне кажется, ну, даже если у нас какие-то помутнения будут там в рассудку что-то поменять, они, конечно, уже не уйдут. А из нового поколения, ну вот мы с Мишей, когда закончили академию, взялись так, как эксперимент, вести занятия у студентов. И очень многие наши коллеги, сокурсники, кто заканчивают, остаются в академии. То есть это не только какая-то педагогическая деятельность, а очень часто они идут на какие-то прикладные, на керамику, на мозаику, может, куда-то, вот часто бывает выставочная какая-то деятельность, то есть каждый что-то свое находит. Поэтому.
Ну, как все-таки вот оцениваете сейчас состояние в академии? Это такое царство эпигонов Андреяки? Или все-таки там живой коллектив со своими личностями живыми и художественными?
Это безусловно, что на каждой личности, особенно которая связана как-то с искусством, она в любом случае в поиске, поэтому нет, конечно, такого, что вот расплодилось огромное количество Андреяк. Да, это не так. У нас очень много интересных творческих ребят, которые работают в техниках, которые, ну, в графике, например, Сергей Николаевич, он не работал в графике, не работал с афортом. У нас есть прекрасные художники, которые в этих техниках замечательно развиваются. У нас
есть... Я видел выставку как-то на Горовском переулке. А как же мне понравилось. Там такая изысканная совершенно графика, совершенно не акварельная, а совершенно не ласкающая глаз, очень жесткая.
Грубая, да.
Да. Но вместе с тем выразительно, невероятно хорошо. Поэтому, боже, наберу денег и куплю тебе какой-нибудь лист обязательно. Кстати, можно ли приобрести у вас в академии что-то из работы педагогов или других художников? Там есть салон у вас, нет?
Да, художественный салон у нас есть, но он у нас больше специализируется на такой сувенирной как бы продукции. И все вот эти изделия как раз у нас делают студенты-мастера, кто вот сидит по керамике, там и мозаичные панно, какие-то зеркала делают. Ну, то есть там в целом свобода есть. Но с педагогами чаще всего у нас связываются, когда вот люди конкретно идут в академию, знают то, что там вот есть выставка вот этого человека, и потом они уже выходят как бы на контакт. Но любые желающие, конечно, если очень захотят, они могут с ними связаться, и потом у каждого, наверное, по-своему этот процесс как-то идет.
Ну что ж, хотя я бы предпочел, чтобы в этом интерес, когда приходишь в салон, много видишь всего, и думаешь... А вот это вот интересно, потому что, ну, где там эта выставка, идти специально смотреть. Поэтому подумайте вот о форме вот такой, чтобы там как-то постоянно присутствовали работы тех, кто захочет в этом салоне принимать участие. И, собственно, в салоне они раскупались всегда обычно, вот в русских салонах, в парижских салонах. Именно там это все происходило. Сначала работа, а потом уже... покупка идет. Вот у Тернера, которого я совершенно обожаю, он же начал выставляться чрезвычайно рано, то он же акварелист, вы знаете, совершенно фантасмагорически. Еще за 20 лет до импрессионистов он начал вот это совершенно свои дерзкие совершенно опыты. Ему было 12 лет, когда он продал свою первую работу. А знаете, как произошло? Его отец был каким-то чуть ли не цирюльником. что-то да, такое. Что-то вот такую какую-то, совершенно такой ремесленник, да. А вместе с тем, какой вкус у папочки был, однако, он оценил вот эти почеркушки сына, и одну из них он выставил в витрину даже. 12-летнего мальчика своего сына. Вот какая, какие отношения изумительные совершенно. И ее тут же купили. Да, великолепно. Вот такая чудная история. Хотелось бы и так же, чтобы можно было прийти в академию и... А дальше уже познакомиться, может, с художником, как становятся коллекционерами кого-то конкретно. Вот сейчас мы перейдем с вами к коллекции, которая, ну, она не продается, насколько я знаю, но вместе с тем, это выставка работ совершенно замечательного художника Владимира Федоровича Стажарова, народного артиста, заслуженного члена Академии художеств, естественно. Как возникло, во-первых, желание? Его же мало знает, он не на слуху. Это же не популярный.
Ну, кстати, вот я здесь не соглашусь. Есть, наверное, такая вещь. Популярность – это очень такое непонятное, по-моему, явление какое-то, потому что вот среди художников Владимир Федорович Стажаров – это вообще колоссальная фигура, потому что на его творчестве воспитано огромное поколение, и ну, его пример, ну, ему подражают, и его очень сильно уважают, на него смотрят. Восхищается, но просто есть здесь совсем с этим небольшая проблема. Его очень мало в Москве, в Петербурге и даже в разных странах. Он же и за рубежом, у него огромные собрания работ.
В частных коллекциях.
А кто покупал?
В Америке, в Италии. У него был итальянский период, когда он ездил в Италию. Там у него совершенно удивительная Италия. Такую Италию ни у кого нету, потому что это человек, воспитанный в Советском Союзе, поехал в Италию в 60-х где-то, по-моему, годах и писал это совершенно другими глазами. Поэтому это, на мой взгляд, совершенно уникальные работы, которые, кстати, тоже у нас будут представлены на выставке.
Ой, пойду по специальной ради этого. Потому что у Тернера тоже все-таки Британия страна такая сырая, туманная, да? И северная, в общем-то, по сравнению с Италией. Да. И когда Тернер приехал в Италию, это совершенно что-то другое. Да. Ведь венецианские. Кстати, какие сюжеты там у него интересные по Италии?
Ну, в основном это Венеция. То есть
пейзаж,
вот все вот эти вот каналы, самые нам известные, как бы, если мы именно о Европе, то там всегда вот эти вот, где гондольеры, как бы, стоят, такие классические улочки Италии, но даже с какой-то частичкой русской души.
Просто есть... Стажаров, он считается как бы таким создателем жанра портрета русской избы. Ну, и появилось вот такое понятие после него, когда... Ну, и действительно целый жанр, который, кстати, сейчас продолжается. Можно у современных художников, которые на север ездят, встретить очень похожие мотивы. Это вот изба или старинная какая-нибудь русская церковь. Прям вот она, ну, действительно портрет. Невозможно как-то другое слово подобрать, потому что это прям действительно портрет. Эти бревна, рубленные еще топорами, да, и полы какие-нибудь. И вот это все состояние он удивительно передал. Действительно портрет русской избы. И когда он приехал в Италию, на мой взгляд, он тоже как-то попытался вот этим взглядом портретиста.
Более сурово, да, он,
да,
это
он
видел.
Очень...
Не, там никакой
не
романтики,
изящно,
там
да,
именно романтики как-то... никакой нет. То есть даже вот если у нас у отца работы, они такие вот какие-то бывают трепетные, там тонкие, как бы по живописи состояния, то у Стажарова вот стоит как бы колокольня, вот он ее в лоб как бы идет, вот как есть. Вот там белый, он у него будет вот светиться, вот этот белый, такой звонкий как бы.
А что привлекает в таких работах? Сейчас детали и ждут от этого праздника, фестиваля, бесконечного карнавала.
Ну, мне кажется, каждый художник, он же частичку себя вкладывает в работах. И в Стажарове, хоть он и не похож на самом деле ни на кого, наверное, в нем чувствуется очень большая такая сила духа русского. И этого очень не хватает, как бы, особенно вот если мы по поводу там современности как-то потом затронем тему. Такие художники... очень вдохновляют не только коллег из художественной какой-то сферы, но и зрителя, потому что он, когда видит вот этот свет, хоть это и тоже масляная техника, и они между собой очень сильно разнятся там с акварельной, но именно от Стажарова есть какое-то свечение, и вот эта сила внутренняя, то, что он смог как бы передать в каждой, то есть от этюда до какой-то большой как бы картины. Ну и, конечно же, это для любителей... У нас самая любимая тема – это север. Стажаров был поклонником русского севера. Он объехал не только самые какие-то известные места, но по Архангельской области это были многие деревни, какие-то отдаленные уголки. Ему очень нравился быт обычного русского вот человека, какой-то вот женщины, кто вот занимается вот домашним бытом, детьми, и какой-то такой мужичок, кто там из вот этих бревен, я не знаю, там избы рубит, и вот для него вот это важно было. То есть никакой помпезности, но именно изящество в работах все равно он смог как бы передать, поэтому, ну, мне кажется, он именно за это он заслуживает, ну, очень большого уважения и восхищения, и какую-то непохожесть вообще на остальных. В каждой работе, каждый мазочек, конечно, ну, с огромной любовью именно к России.
Вот вы замечательно сказали о том, что в Москве мало работ, значит, их просто люди впечатлялись так этими работами, что хотели, покупали их и привозили куда-то к себе. Он же представлен в очень многих музеях в России.
Он во всех практически музеях. Кстати, что интересно, очень много работ на востоке страны, там в Узбекистане есть, и дальше, в общем, их действительно там очень много, как-то оказалось, я, честно говоря, для меня до сих пор загадка как, вот, но в каждом практически музее
ностальгия
есть несколько...
русских людей, скорее всего, вот, среди песков и солнца.
В каждом музее по несколько работ есть, но их там две или три, ты как бы не можешь понять творчество его в целом, но от двух-трех работ у тебя впечатление полноценное не может, конечно, сформироваться о таком художнике большом. Вот, у нас выставка будет насчитывать 110 экспонатов, которые 32 музея страны.
32?
32 музея страны.
Это же громадная работа.
Мы очень долго, это полгода каждодневной тяжелой работы.
Ну вот Миша сейчас ездил в Ульяновск как раз недавно собирать. Я думала, что они едут в музей там за, ну хотя бы штук 10-15. В итоге Миша возвращается, я узнаю, что там 4 экспоната, и ради них в академии готовы были ехать вообще вот по каждому городу, чтобы там хоть по этой песчинке как бы от всех взять.
А кто куратор выставки?
Борис Шаров, это наш вот такой в академии выставочный деятель. Он занимается всеми крупными выставками, вот, и вот эту выставку в том числе он инициировал.
Ну, и много лет готовилась, на самом деле.
Вообще нам безумно повезло, что мы как бы эту выставку, потому что ему 100 лет, и, ну, такое ощущение было, что все как бы самые крупные такие музеи страны захотят точно сделать эту выставку. Но как-то вот так случилось, что...
Перехватили.
Что мы успели, да, это перехватить, и что это честь выпала нам.
Но тем более у вас прекрасные выставочные залы. Она же выставляется не на Горобцовском переулке, да?
Да, не, она выставляется в Академии на Варге 15, и там, да, музейный
это
выставочный...
метро «Теплый стан» для всех,
да.
Скажем, потому что мы все-таки являемся инфопартнерами вашими, да, соратниками. Просто потому, что мы были большие друзья Сергея Николаевича, поэтому я с радостью приглашал здесь. А он же говорун. Как он говорил, боже мой. Вы говорите, вот русский человек, он как раз вот чисто итальянец был, да? Потому что это солнечный человек, и все его акварели, они солнечные, как итальянцы сами по себе, какие-то такие удивительные люди, и совершенно иначе. Хотя вот, слушайте, вот я сейчас вспомнил еще одного такого русского художника, выдающегося, который писал Италию, и, с одной стороны, он совершенно русский, в России был русским совершенно, это Сильвестр Щедрин.
Да.
И вот его работы итальянские, вроде бы он очень хорошо понял Италию и ее написал, но ну, все равно не итальянец, все равно русский человек, все равно он там.
Да.
Вот так русский человек за границей, со своим подходом. Даже я бы более чего сказал, что там какой-то, хотя как можно в картине передать религию, да, религиозность какая-то, а у него, ну, видно, что это православие. В силу такой трезвенности особенной, вот как вы упоминали, без пафоса большого, да,
да?
Но вместе с тем очень ясно, определенно и четко вот это видение мира было там у Сильвестра Щедрина и у Стажарова, как мы сейчас выяснили, это все сделано. И вот по поводу Стажарова хотелось бы знать, во-первых, у него большой формат или это такие камерные работы?
Нет, он с натуры писал большие холсты сразу. И в мастерской он, конечно, вообще огромные форматы любил. То есть это пейзаж такой монументальный совершенно.
А на что он рассчитывал? На музей?
Я не знаю, на что он рассчитывал, он точно это получил. Я не знаю, но он точно закрепился как очень...
Монументально писал, да.
Я даже где-то фотоархив, если покопаться, я помню, я находила где-то в интернете, есть эти фотографии, где он стоит... на фоне поля, там какая-нибудь колокольня сзади, и там ощущение, что колокольня меньше, чем его вот этот холст натурный, да. Там чувствуется вот какая-то осенняя сырость, там уже хочется, ну, не то, что не выходить никуда, и у него там кисти такие массивные, такой этюдник, и он сам такой крепкий мужичок, но это да. Очень приятно, да.
Сейчас мы отмечаем столетие со дня рождения, да?
Рождение.
Да, да.
Он умер в каком возрасте?
В 1973 году умер.
В 26-м родился.
сколько, 43 ему где-то было.
Да, он очень
молодой. Но он очень молодой, у него, к сожалению, там онкология, и не единственная такая история с художниками вообще. Но зато какой оставил вклад. Вот, это самое
главное. Ну, умер-то он действительно в расцвете совершеннейшем. 40 да. лет, это же великолепно.
Да.
Ну, у него все только вот пейзажи, портреты русской деревни или что-то еще другое?
В основном это пейзаж, конечно. То есть он вообще как там, я знаю, что вот про него... Ну, это так, такие какие-то слухи, которые вот в нашем кругу, вот они ходят так о каждом художнике, да, и вот про него говорили, что вот он во время обучения был не самым выдающимся учеником. Он у Савицкого учился, и не сказать, что он был каким-то выдающимся. И вот он расцвел вот именно после академии, когда он закончил Суриковский институт. И потом уже вот этот пейзаж у него, вот как бы вот он стал настолько самобытным и настолько выразительным вот именно уже в своем свободном творчестве.
Ну, он еще, кстати, после, ну, где-то вот под конец жизни начал увлекаться еще жанром портрета, только... Ну, понятно, не европейского, там, не какого-то станкового, а именно вот жанрового по быту нашему русскому. То есть там где-то мелькают, я не знаю, будет ли на выставке представлены, но так вообще, если вот посмотреть по каталогам, у него такие очень интересные, ну, именно русские такие лица, самые нам понятные.
Натюрморты еще будут.
Да, да.
А у вас у самих какое предпочтение? Натюрморт?
Ой, у меня вот сейчас какой-то период идет. Пейзажно-натюрмортный, потому что, может быть, потому что мы у студентов стали вести занятия, и как-то я всегда думала, что, ну, постановка, она и есть постановка. Ну, что ее писать, как бы это видно, зритель понимает, что это человек специально поставил, ну, как-то нет вот этой там живости, что ли, что вот это что-то случайное. А потом, спустя какое-то время, начинаешь замечать вот какие-то очень... необычные вещи в простых вещах. И сейчас, конечно, у меня больше идет какой-то упор на именно на натюрморт, но не привычный как бы каждому, а чуть-чуть более где-то вот с фантазией.
Очень интересно. Хочется посмотреть уже сейчас сразу. А у тебя?
Ну, я увлекаюсь исторической картиной в основном. Мне нравится писать историю. Но я и также пишу пейзажи, и ну, натюрморт немножко не мое.
А историческая картина, какая эпоха наиболее привлекательная?
Ну, у меня вот последнее, то, что вот это вот моя дипломная работа, она была написана вот год назад, писалась там 2 года, я ее задумывал. Вот, это было на тему соловецких лагерей. Это советское время, 20-е годы, когда вот, ну, появился лагерь «Слон», соловецкий лагерь особого назначения, куда вот свозили...
Но это трагедия.
Это трагедия, да. У меня, ну, работа «Крестный ход» соловецких заключенных, трагедия. Да, там я все-таки старался... Духовный подъем, да, хотелось написать, то есть, и вот мне, в принципе, нравится какую-то так в истории находить какие-то вот эти вот моменты, которые вот показывают какую-то действительно, наверное, исключительно русскую черту людей, когда вот все вот невозможно там было служить службу, невозможно было праздновать какие-то праздники, да, но люди как-то вот убедили начальство, как-то, и вот было огромное шествие на Пасху крестного хода, все заключенные, это у Бориса Ширяева, у которого вот он там сидел, была описана замечательная совершенно история, когда люди, там не было видно вообще конца и края этих людей, такой огромный крестный ход, и все из заключенных пели, и все это под конвоем людей.
Лишь какое количество людей сидело?
Огромное количество сидей. Ну вот это, с одной стороны, трагедия, а с другой стороны, это какой-то вот совершенно расцвет.
Мне кажется, с точки зрения, да, православия, вообще духовной истории, это же прослеживается очень часто. Все века всегда бывает в самый упадок, бывает именно духовный подъем, поэтому...
Ну и да, и сейчас я вот тоже продолжаю, развиваю эту тему тоже. Вот. Там просто очень много историй, так вот в одной работе это все не написать, и вот сейчас буду дальше писать.
Но это все-таки вот 20 век, это близко к нам, и такая очень нерадостная страничка нашей истории, потому что к исторической живописи обычно сразу же, ну, Глазунов, да?
Да.
Да, вот он любит красивые парчевые ткани, и боярищ Мяри, и все прочее, такое все нарядное, впечатляющее, сочное, ах, которое... Ну, это пирамид такой человека, эстетский, в хорошем смысле, любовь вот этой русской, древнерусской
вот
красоте.
Вот мне больше нравится эстетская живопись. Ну, просто, нет, конечно, каждый сам себе выбирает, что ему ближе, что его волнует. Все-таки и писатели, и художники, и театралы, и актеры, всех их объединяет как бы желание и волнение какое-то внутреннее, от чего уже потом идет вот этот порыв что-то создать. И каждому, конечно, свое, но вот в этом плане мы с Мишей вот, ну, кардинально как бы разные люди, потому что именно в плане искусства мы идеи похожи головой, духовной какой-то основой, но именно изобразительное искусство у нас вот на двух разных берегах.
Я сейчас выдам тайну небольшую для наших слушателей, что Миша с Машей супруги. Эстетизм и строгость, она как-то вдруг соединилась в одну семью. Наверное, так и бывает. У мужчины вообще более логически такую склонность выстраивать, что такое выстраивать именно, рассказать что-то, да? И женщина, которая хочет показать красоту мира.
Показать, вот, это замечательно.
Чудесно. И главное, что когда к вам приходишь в эту чудесную обитель искусств, иначе это не назовешь, вот это все разнообразие красот человеческих личностей, то, что порождает человеческие руки, вот этот взгляд на красоту мира бесконечный. Это как лечебница в своем роде.
Да, да, абсолютно.
Но тем более, ну, вот хочу вот следующий такой вопрос задать. У Сергея Николаевича, он же был культрегер, он же пытался всем рассказать, вот кто уж пытался всем показать и научить, и рассказывать, ну смотрите же, какая красота! Вот его был лозунг какой. Вот сейчас осталось ли это в академии?
Да, да, однозначно, да. Очень многие студенты, и с кем мы учились, и кто чуть-чуть помладше, несмотря ни на что, что, ну, конечно, понятно, что что-то меняется. Администрация меняется, взгляды меняются, но идея остается. И вот сколько бы уже там почти 2 года прошло с его ухода, но мы иногда вот собираемся какими-то компаниями, такие маленькие художественные артели. И у многих бывает вот это желание какое-то бешеное, особенно вот когда сейчас первый снег был, кинуть все дела вообще и пойти, у нас же там сразу лес начинается. И вообще, несмотря ни на какие, ни на парни, ни на занятия, какие-то дела, просто взять и тюник и пойти писать. И эти порывы, они чувствуются, и это очень приятно. И видеть, и вместе с ними как-то находиться, и очень многие, помимо там каких-то вот пейзажных жанров, кто-то начинает вообще там в своей сфере, вот сидят вот буквально вот как сычи в мастерской, в маленькой, вот с утра и до ночи занимаются... Там какое-нибудь колечко делают несколько месяцев. И вот им, ну вот прям так надо. И у нас же вот эти поездки были студенческие на Соловки. И мы думали, ну, может, их как-то зацепят именно на станковые картины большие. Но этого оказалось для них все равно мало. И они начали это воплощать уже в каких-то прикладных вещах. То есть это вот буквально кольцо сделала вот студентка, где таким рельефом показала панораму Соловецкого монастыря с башенками. Не, у меня нет, это в смысле, я визуально.
Ну, тоже красивенькие колечки.
Спасибо.
У меня, если позволите, есть одна некая забавная история, которая что недавно случилась. Это вот по поводу вот рассказать всем, да. У нас студентка одна, был выпуск сейчас в «Заряде», выставка, вот называется «Выпуск». Там представлены были художественные вузы творческие, и пришло большое количество народа, и вот наша там студентка тоже выставлялась, а другая студентка с младших курсов, она стояла и как бы рассказывала там вот посетителям, зрителям вот про наши какие-то вот там проекты, да. И она как-то разгорячилась, подошел мужчина к одной вот работе и спросил, ну вот расскажите, что это, и студентка разгорячилась, она, вот это такая акварель, тут вот такая композиция, здесь, значит, такой сюжет, и она в какой-то прям вот впала в такой в порыв интересный, вот, и не заметила, кто стоит, а стоял Иван Ильич Глазунов.
А, боже мой.
Да, ой, смешно было.
А она прям аж чуть не до крика там уже начала, вот, акварель.
Убеждала.
Убеждала, а он-то все понимает, он как-то, наверное, подошел поинтересоваться.
Он же тоже сейчас народный художник.
Да, да.
Да,
и возглавляет институт тоже имени папы Глазунова-старшего, и сам замечательный, очень тонкий, изящный художник. Да. На мой взгляд, он в смысле мастерства живописного превосходит папу уж, безусловно.
Ну, мы очень с уважением, конечно, относимся и к семье самих Глазуновых, и к вузу.
Академии,
да, потому что все-таки у них как раз есть вот эта идеология не только изобразительного искусства, но она еще очень тесно связана с духовной как бы основой. И, ну, то есть это не шутки, что у них студенты действительно ездят по собственной инициативе, какие-то паломнические поездки, и там, ну, подвиги какие-то совершают не только в картине, как бы во время учебы, но еще и вот в своей, как бы, жизни личной. Поэтому, ну, за это, конечно, это большое уважение.
Ну, и сам Глазунов, знаменитый Илья Глазунов, он там был вот тоже по-своему культрегер, но он публицист. Прежде всего, он возил свою гигантскую работу, Россию, и так, и это собирало, это почти что диссидентство было какое-то, собирало громадную аудиторию, это тоже бурлил народ, там, наконец, какая-то жизнь, рассказана какая-то правда, какая-то не глянцевая, это коммунистическая пропаганда, да, а там что-то было совершенно другое, и его роль здесь совершенно громадная, он показал роль художника, как сказано, это у Евтушенко, да. Поэт в России больше, чем поэт. Вот, то же самое художник в России больше, чем художник. Это же традиция передвижников же.
Ну, он отразил, просто очень сильно отразил вот ту эпоху, в которой вот он жил. Он просто вот это вот показал действительно в своих больших вот этих вот полотнах.
Ну, художники вообще, то, что вы сказали, что поэт в России больше, чем поэт, с художниками чуть-чуть, мне кажется, тяжелее обстоят дела, потому что... Надо в этой конкуренции как бы выжить и доказать, почему именно ты. И вот здесь как бы я понимаю, что две такие большие фигуры были. Это Илья Глазунов и наш отец. Как бы. Только они, конечно, вообще по-разному видели этот мир. То есть у каждого цель была своя. Я понимаю, что там, если
в
у нас...
В творчестве у каждого цель была
и
своя.
В творчестве...
А вот именно порыв вот этот вот...
Общественный, гражданский.
Да, да, глобальный. Он... То есть это охватить как можно больше людей... Кого даже, может быть, даже можно перевоспитать отчасти. И я понимаю, что вот эти поколения, которые начали закладываться, они меняются до сих пор. То есть вот это удивительно. То, что, по-моему, мы в прошлый раз, когда вот у вас были, я тогда говорила, что масштаб деятельности, то, что вот после отца осталось, осознается с каждым годом все больше и больше. То есть мы... Если честно, иногда даже в ужасе чуть-чуть пребываем, то есть насколько много человек смог охватить, не только по России, то есть это же еще Европа очень сильно затронула, и мы сейчас получаем очень много писем с желанием, как бы, не с нашей стороны, а со стороны там Парижа какого-нибудь, условно, там русский сезон.
Какого-нибудь Парижа. И... Какой-никакой, но Париж.
Ну, Париж, да. И вся Европа очень заинтересована сейчас в иконописи. Русской. То есть, что удивительно, мы даже сами, мне кажется, в России особо не обращаем внимания на то, что у нас осталось из культуры. То есть, я понимаю, что мы идем в Третьяковскую галерею, и перед нами, ну, буквально висит Рублев. То есть, вот, смотри, удивляйся, поражайся, впитывай. И настолько сильно хотят видеть это по всему миру. И это очень ценно. И, конечно, чем больше этих людей, кто воспитывается в лучших, как бы, вот этих традициях, если это все закладывать, то, конечно, мы увидим спустя там 5-10 лет, 15, может, 20, прям большую отдачу. Поэтому, наверное, ну, это одна из идей, зачем нужны такие вузы, как и Академия Глазунова, как и наша Академия. Просто воспитывать и давать просто лучшее. Действительно, это вот открыто, как вот у нас отец садился, выставка идет, неважно там вообще где. Надо там с кем-то поговорить, там какой-то фуршет. И я вижу, что он, ну, так пописать хочет, ну, прям, ну, ну, очень. И там стоит уже этот стул, и он там не может. Он такой, ну, все-все, уже мастер-класс, уже, ну, давайте, давайте, все. И садится, и показывает. И, ну, то есть, это счастье.
А вот это демократичная такая часть работы академии, когда можно было прийти с бабушкам или мамочкам, или детям и учиться просто рисовать. Не ставя перед собой задачи научиться и стать большим художником, да, а просто для себя писать что-то.
Да, все осталось. Ну, у нас осталось очень много...
Как и воскресная школа раньше. Ну, типа воскресная школа.
Да, да, да. И мы, конечно, это сохранили, даже чуть-чуть увеличили, наверное, масштаб учеников, потому что у нас вот есть доп. Образование в академии, там, где вот детишки занимаются, и их насчитывается там около 5 или 10 тысяч учащихся. То есть я вот сейчас уже точные, да.
Ну, это масштаб какой-то невероятный совершенно. Большой.
Да, да, да. И также взрослые, которые ждут детей. И я так понимаю, что это тоже отец как бы об этом думал, что чтобы родителю не ждать, у нас есть еще и как бы для взрослых те же самые занятия, чтобы это как-то все гармонично складывалось. Поэтому каждый желающий может чуть-чуть прикоснуться как бы к вот этой частичке искусства, даже не как художник, не ломая себя и там все свои идеи, планы на жизнь, а вот просто как в лучших, наверное, еще какую-то эпоху русской интеллигенции, когда вот каждая семья, уважающая себя и своих детей, давала всегда их на музыку, на рисование, на танцы, на какие-то литературные, поэтические вечера, и потом люди вырастали, и все это остается, особенно у детей. То есть я думаю, это все-таки они как губка впитывают, потом вырастают, и уж где-то, но я думаю, даже если не станут айтишниками или космонавтами, или
это же не отменяет.
Да.
Не отменяет никак. Удивительно, у меня недавно была наша школа, гимназия Радонеж, и ребята здесь читали, там у них редкий такой курс в школе, да, риторики. То есть они учатся говорить, они прекрасно говорят. Чудесно, как они читали здесь стихи, я был в восторге. И мы попытались еще теоретизировать на этот счет. Я говорю, ребят, вы поймите, что из вас делают настоящих аристократов. У вас поставлен голос, у вас поставлена интонация. Вы знаете, что такое логика речи, да? И можете изъясняться на прекрасном русском языке благодаря тому, что вы говорите часто цитатами из великих произведений, которые вы выучили, и оно же в голове вертится. И точно так же часть вот этого аристократизма личностного, да, это воспитывает личность.
Да,
безусловно,
конечно,
часть
конечно.
Личности. Точно так же ваши уроки – это тоже воспитание личности. Это ответ на вопрос, что такое аристократ, что такое аристократия. Знаете, вот настоящие аристократы, как мы с вами знаем, это и нынешние живущие, из эмиграции, которые приезжают, и здесь живут, и там живут, и всякое. Это люди, которые не ведутся экстравагантно или вычурно, или как-то не демонстрируют свое превосходство, они не являются снобами. А у нас сложилось так, я даже поразился почему-то, и в кино это, когда начинают изображать князей и графьев,
да,
это
да.
Мало того, что, ну, сейчас-то немножко с костюмами получше, хоть, слава богу, научились делать очень хорошего качества исторические костюмы, а раньше же это что, из подкладочной ткани, вот это даже не ситица, как он называется.
А, так. Ну, как тюль. Такой тоненький.
Ужасно совершенно. И вот это не нашьют, это у них исторические клубы назывались. И, значит, типа, вот будем мазурку танцевать мы вам здесь. На, зачем? Ну, мазурка, ладно. Попрыгать хоть можно. Такой интересный танец. Но в самом поведении, это бог ты мой, это чванливость, написанная на лице. Настоящий аристократ не чванлив. Я спросил моего чудесного приятеля, покойного нынче тоже, Сан Саныча Трубецкого, князя, такого природного, прямая линия и так далее. Ох, какой человечек, красоты необыкновенной, именно вот этой внутренней выделки такой личностной. Я говорю, Сан Саныч, вот вы мне объясните, когда там у нас сейчас иногда приписывают в конце своей фамилии, два F ставят. Это показатель аристократизма? Нет, это показатель плебейства, сказал он. И это, конечно же, желание быть не тем, кто ты есть. Досадно, это вульгарность, опять-таки. Вульгар, опять-таки, вот такой, как по-английски это челень, да? Вульгарные.
Да, да.
Вульгарные люди. А вы в своей школе, даже пусть эти люди, которые не будут художниками, вы выделываете у них. Они обостряют свое зрение. Свою руку. Да?
Да, они начинают, это тоже удивительно. Мы даже, мне кажется, сами до конца не осознаем, что мы видим спустя какое-то время, когда этим занимаемся, видим какие-то вещи вообще по-другому. То есть для нас солнце, оно уже не бывает одно и то же. Для нас луна не бывает одна и та же. То есть каждый день, в каждую минуту, секунду, все, что мы видим, оно приобретает абсолютно не похожее ни на что, ну, какую-то способность видеть. По-новому. И, конечно, это очень ценно тоже для детей и родителей, их для, ну, как бы всех желающих. Отчасти, может, это чуть-чуть грубо будет звучать, но мы пытаемся чуть-чуть обогатить душу просто каждого человека. То есть вот по частичке. То есть каждый педагог — это такая живая, как бы, материя, которая вот в каждого готова вложить, только как бы дай свое желание, и мы как бы все сделаем.
Любовь, которая живет в вашей академии, в вашей школе, Андреяки. А как бы вы оценили нынешнее состояние вот, изобразительного искусства? Вы какие-то отдельные бастионы, реализм опять-таки, или это уже становится не то что модой, а более популярным, что ли, писать реалистические вещи? Или вот этот модернизм, который одно время просто захватил, вот, упомянули Западную Европу, Америки, они же там разучились вообще писать элементарно.
Это, кстати, заблуждение.
Да?
Есть отдельные школы, то есть, кстати говоря, их точно так же там и русские, и украинские художники тоже вот они там основали, и там вот преподают совершенно замечательные реалистические школы, которые...
Это наши.
Ну, наши,
это,
но они же
это
там
русский, русский мир там.
Нет, но они тоже пишут. У них другой метод, они по-другому немножко все это... Но они, тем не менее, я не знаю, мне кажется, это немножко такое наговаривание... что вот, вот они там совсем разучились. Наверное, в какой-то период, я не знаю, я там ни разу не был и не могу, вот, но так вот именно по каким-то социальным сетям и просто в интернете, то есть я вижу, что там люди делают, есть, есть интересные художники, которые, может быть, там не в том реализме, который мы себе представляем, но все равно это как бы нормальное, правильное изображение там фигуры человека, объекта какого-то, да, то есть реалистичное. Ну вот, ну, немножко по-другому, может быть, хуже, лучше, это как бы, наверное, время покажет уже.
Для Маши.
Ну, не, ну я просто не согласна, потому что все-таки это оценивается масштабом и каким-то результатом. И пока что я нигде этого не видела. То есть мы достаточно поездили, и даже вот, наверное, как аргумент я могу сказать, что мы были с семьей несколько лет назад в Италии. Мы специально ехали в Болонью, потому что у отца была идея фикс сделать обмен студентами Болонского университета и нашей академии. И мы ехали с какими-то необычайными надеждами, что мы сейчас увидим что-то новое, нас обучат, все-таки это Италия, это основа.
Болонская академия.
Да, Болонская академия, она даже звучит уже.
Медичи, по-моему, да, ее?
Да, да, да. И, ну, и мы туда приехали и просто увидели, чем занимаются студенты. И никакого художественного образования и факультета там, в принципе, уже давным-давно нет. Там есть только дизайн, и дизайн в том самом понимании, как, к сожалению, это и сейчас у нас в современном мире, и в Москве, и вообще по России. То есть это какие-то объекты, субстанции непонятные, инсталляции, и даже, ну, как бы ректор вуза не особо заинтересован вообще в каком-то продолжении именно традиционного вот этого искусства. И поэтому мы так чуть-чуть разочаровались и поняли, что, ну, может быть, даже в какой-то степени уже спустя столько лет даже нам есть чему, может быть, даже их поучить.
Ну, безусловно, поэтому... безусловно. Там, где касается образования художественного, безусловно, как и балет. То есть он пришел к нам из Франции, и у нас он помнил,
да,
голову. Он расцвел, потому что постановка корпуса, всего прочего. Хотя это Италия, прежде всего, и, ну, где сформировался балет во Франции, прежде всего. Но во Франции, это, как говорили, это выставка женщин была прежде всего красивых. А у нас это все... А у нас Уланова.
Да.
Возвышающе. Да. Плесецкая. Это стать, это выразительность предельная. Это просто... пафос человека, человечности, а какие танцовщики, Васильев, это вообще какая-то икона русского мужчины, как может биологически, генетически, как сказать, толчность, выглядеть вот именно русский мужчина, славянин, русский славянин. Ну, еще многие другие, конечно же, великолепные, кроме техники, это уж само собой. Они просто поражали своей... опять-таки, не внешностью, не красотой фотомодели, да?
Да, да, конечно.
А вот этой насыщенностью смысла, да?
Или, и, да? Да, и, конечно, и уровнем мастерства, да, вот этого точного. Потому что вот даже сейчас, вот сейчас уже декабрь, и люди уже начинают сходить с ума по поводу билетов на Щелкунчик в Большой театр. Я знаю, что каждый год, из года в год, это начинается еще за полгода, когда людям очень-очень хочется туда попасть. Я понимаю, что, ну, то есть этот жажда как бы увидеть просто несколько часов этот танец, ну, это уже о многом говорит. То есть эта культура, она остается, и поэтому, мне кажется, для нас, как для людей искусства, неважно там в какой сфере, задача просто это все сохранить и действительно в массы как бы нести. Вот настолько, насколько можем, насколько сил хватит.
То же самое касается балетных школ. Я знаю частные маленькие балетные школы, которые не предназначены для того, чтобы сформировать артиста балета, да? Причем занимаются даже взрослые тети, да, не фитнесом каким-то, да, а они приглашают танцовщиков из наших крупных театров балетных, и они с ними занимаются, просто па, устраивают и так далее. Это же постановка корпуса, это постановка руки, ну все, взгляд, шейка, как она, это взгляд.
Да, пластика.
Вот это пластика изумительная, которая уже становится не вот этой псевдоснобистка какой-то, которую я сейчас упомянул на этих... изображает дворян себя. Не надо изображать. У тебя то ли есть аристократизм внутренний, да, взгляд, который вы формируете у ребенка, голос, который формирует наша гимназия или вот балетные такие школы для аудитории, которые не обязательно совершенно становятся артистами какими-то. Это просто становится частью личности, выделки человеческой. А потом, если у кого-то есть время, конечно, мы живем во время большой занятости. Все же куда-то спешат.
Ой, да.
Но вместе с тем выезжаем на дачу. Иногда, ну, совершенно, кроме грядок, ну, сейчас и грядка-то не очень занимается, потому что же можно купить. В самом отдаленном где-то есть Озон, да, по-моему, или Бальберс. Вот эти, это раз. Во-вторых, кругом пятерочки, которая выручает всех и вся. Блядь. И не нужно тебе выращивать что-то, достаточно все можно купить, ну, за исключением зелени.
Да, которую... сделать умный дом, поставить умный свет, умные розетки, заказать интернет и еду, и все, что надо, это просто доехать.
Вот. И поэтому, чтобы чем-то человеческим заниматься, чем заниматься мамочкам на даче, когда есть время какое-то? Писать акварельки, правильно?
Конечно.
Ну, поставить, это же такое счастье, выбрать времечко. Многие, вот я знаю, у меня в деревне там кружок уже, ну, женщины взрослые, да, вот они, естественно, летом у них садовый кружок, это не обсуждают всякие цветочки, так, 5-10. Зимой это вязание. Оказывается, такая наука тоже изумительная совершенно. И получается, а какие, опять-таки, итальянские нити, оказывается, какие-то выписывают они совершенно удивительного цвета и фактуры. И в результате получается, ну, почти что как у Ковыч, как у тебя. Вот так же хороша просто по фактуре своей. А это вяжется вот своими руками, это не машинная вязка.
О, это удивительно. Это вот, мне кажется, не закрытый гештальт у отца у нашего. Он все хотел сделать, чтобы уже совсем... Ну вот точно все уже вместить. Очень хотел сделать текстильную небольшую такую мастерскую именно по производству тканей, где будет ткани.
Ну, как
именно
жалко.
Вот по предметам.
Слушайте,
вот
давайте.
Эти...
Вот продолжите. Продолжите. Вот на ученом совете выступить, сказать, ребята, давайте мы сделаем еще одно отделение текстильное.
Да,
вот
да.
А там оно само прообразуется как-то, Миш.
Ну, у Сергея Николаевича действительно была такая, мы с ним, он так шутил периодически, говорил: Мишаня, вот у нас там столько девчонок учатся, что, давай придумаем эту, сделаем. Пускай они там платья вяжут, это же будет вообще полезно,
да,
интересно.
У него какое-то непонятное, конечно, мало понимания. У нас вот Лиза, старшая сестра, она очень много лет, помимо художественного образования и деятельности, она еще и училась в институте текстиля дизайна, и она с детства шьет, ну, как бы для себя. Но шьет такие потрясающие вещи.
Вот он, профессор, очередной ваш
вот,
кафедру.
Да. И мы, собственно, так вот иногда и сидим и думаем, ну, может,
Лиза,
все-таки...
давай к нам.
Да, это, ну, и удивительно, на самом деле, выглядит, потому что мы даже по выставкам иногда ходим, и вот эти старинные русские костюмы, вот что, кстати, Иван Ильич тоже собирает глазунов, и они всей семьей, у них там музей целый уже, вот этих костюмов. Если повнимательнее, вот поближе посмотрели, там видно, что помимо вышивки вот этой гладью, то, что они делали какие-то узоры вот эти наши, там еще и золотые нити есть. И вот эта вышивка тончайшая, она как... Это даже не жемчужинка, но то сейчас вообще такого нет. Я понимаю, что это еще красивее, чем королевские всякие вот эти накидки, шали, но это вот кусочек бриллиантика. Конечно, хочется еще и в этой сфере, может, как-то поработать, поучиться, что-то...
Ссылка, ну, беру с вас слово. Слово.
Будем делать.
Беру с вас слово, что, по крайней мере, поднимите эту тему. Такой организационный уже уровень. Миша, это, наверное, все-таки от тебя, хотя замдиректора...
Нет, а что...
Замдиректор это Маша у нас, замдиректора сейчас академии, да?
Школа, да. А Соня у нас исполняющая обязанности, поэтому в целом...
То есть традиция... держится,
да,
в лучших руках.
Да. Да, Соня, она прям молодец. То есть все, что отец вкладывал в плане воспитания и каких-то ценностей, она впитала все. Прям все, и сейчас изо всех сил просто старается не только сохранить, но еще и новое что-то превозносить. То есть вот мы сейчас над проектом работаем с кремлевской елкой, И мы сначала до конца не понимали вообще, как это будет выглядеть. В итоге всеми силами, там, вместе с педагогами и студентами оформили большие две елки нашими же елочными игрушками по всем вообще мастерским. Поэтому, ну, и все благодаря тому, что у нее есть инициатива, какой-то запал, есть вот эта энергия, как бы. И...
Мне Дарья подарила двух ангелков.
Ангелочков, вот.
Боже, это, ну, как, вот жаль, что все-таки мы радио в этом смысле показать не можем. Но можно приехать. А, кстати, их можно купить у вас там? Или в школе.
Можно, да, можно будет купить, но, к сожалению, только, скорее всего, после Нового года, потому что...
Продажа с елки.
Да, потому что даже не с елки, а у нас идет эта сувенирная продукция, и мы в том году уже делали этот проект с этими же ангелами. И была какая-то мысль, что, может быть, люди захотят просто в собственное пользование как подарок купить. И мы не успели, к сожалению, еще запустить, потому что у нас все силы сейчас уходят на вот эту елку. Поэтому, может быть...
Но опять-таки получается слишком... Хотя бы там елка, там масса детей на этой елке, взрослых будет. Но все-таки довольно замкнутое пространство. Вот выставка, которая была в нашей больнице, патриархийной, Алексеевской, там гигантский, очень красивый коридор, пространство само классическое, по-настоящему архитектура высочайшего уровня просто. И стена великолепная. Алексей Юрьевич все... постарался с тем, чтобы она была ровная, эта стена. И там совершенно чудесные были ваши работы, которые вот тогда мне возникло такое понимание, что Академия еще и дарит здоровье. Просто люди на этом фоне эмоциональном, позитивном, красивом, в этой красоте как-то выздоравливают лучше.
Ну, у нас, кстати, на самом деле с Алексеем Юрьевичем вообще получилось случайно сделать вот эту выставку, потому что, ну, сейчас уже как бы время произошло, можно об этом сказать. Когда у нас просто отец попал туда в больницу, и мы просто понимали, что, ну, ему очень хотелось в академию, очень хотелось дать работу, очень хотелось видеть, ну, свое как бы детище, и мы понимали, что, ну, это физически невозможно сделать, то появилась какая-то инициатива сделать выставку вот на его как бы дочерей в этой же больнице и как бы привести академию к нему. Не может он, значит, академия к нему пустит. Да. И как-то удачно просто так сложилось, что помимо, конечно, это не только для отца в итоге было сделано, очень много пациентов потом подходили, там же паллиативное отделение, и, ну, очень многие как бы понимают то, что паллиатив — это, конечно, уже, ну, почти без права на жизнь. И люди там доживают, и, конечно, всем приятно чуть-чуть окунуться вот в этот маленький такой лучик света, потому что для каждого человека больница — это самое, ну, мне кажется, ну, самое унылое место, самое, ну, неприятное по ассоциациям, и сделать его чуть-чуть лучше.
Человечнее.
Да, по-человечнее. Ну, и сама больница, на самом деле, очень такая духовная, приятная, она светлая.
Волонтеры, девочки какие, боже мой, какая красота, да? Да? Вы столкнулись с ними.
Это и, просто... и сестры милосердия там, и как они, ну, с трепетом, у них там такая одна большая семья, это очень чувствуется. И поэтому мы хотели просто чуть-чуть еще им... добавить, и это не последняя точно выставка, мы будем еще, может, со студентами, может, с педагогами делать, потому что очень многие, ну, прям вот ждут, хотят, ждут.
Ну, дай это Бог. Я тоже хотел бы просить вас, но мы об этом отдельно поговорим. У нас есть такая традиция, наша гимназия Радонеж. Там тоже коридор, ну, меньше, конечно, гораздо меньше, чем...
Сделаем.
Да?
Ой, Маша, мы готовы
все,
хоть сейчас
все,
делать.
Дорогая, все, 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 все. Мы там делали, там Машку выставлялся, там Белюкин выставлялся у нас, да?
Ой, да.
Да, свой. Кстати, ваш профессор, ваш академик. И тоже так, я помню, как Сергей и уговаривал, Митя говорит, ну... Но это твое, это твое, потому что мы должны здесь усиливать этот бастион. А он же живописец, превосходнейший, мастер просто.
Да,
не акварели, а такого высокого искусства. Тоже у него есть станковый, такой, он умеет картину писать. Просто вот, писать картину — это не просто этюд, да, какой-то или маленький какой-то такой живописный жанр. Нет, это всегда очень серьезно. Ну что ж, дорогие друзья, Я чрезвычайно рад сегодня вас видеть. Мы под конец еще пару слов скажем о человеке, которому мы посвятили сегодняшний эфир. Хотели посвятить, но...
Хотели, но как обычно у нас бывает.
Ну, о деревнях-то, ну что, ну да, вот деревня. Приходите, посмотрите на дома, на деревни. Посмотрите, предъявишьте. Правильно?
Да.
И вот стажеров, Владимир Федорович, выставку которого сделали у себя в академии, он из тех людей, которые тоже воспитывают зрение.
Безусловно.
Воспитывает и... художественный вкус.
Да, это однозначно. И, наверное, вот если уже заключительную такую часть, могу точно сказать, что такой выставки именно этого художника не было никогда в России. Потому
40
что...
лет назад была.
Ну, 40 лет
последний назад. Последний раз 40 лет назад.
И это будет, ну, то есть за эти уже многие года это будет то место, где человек может увидеть Стажарова во всей его красе. Не только вот эти 2-3, там, 4-5 живописных каких-то работ, но увидеть вот глазами художника всю вот эту красоту Севера, России. И, конечно, для многих находится этот отклик в его пейзажах, посвященных именно портрету, вот как Миша сказал, каждой колоколенки, какого-то храма отдельного. И поэтому это
конечно, стоит. И это же еще Север России, конечно, где не было крепостничества. Где русские люди жили привольно, дышали широко, где громадные домищи, где они спокойно проявляли себя с вот эту широту русского характера. Это не средняя полоса, которая, ну, все-таки крепостничество, оно высасывало все из души. Да. Это и есть такое, к сожалению. И все такое махонькое, все такое покрасившееся. Ну, думаешь, да что же это такое? И только когда я впервые на север съездил, я стал
да,
гордиться,
дышать
что,
хочется.
Я просто стал гордиться, что я тоже русский человек, это наш народ, мой народ. Все это. И вот сейчас можем у Стажарова это все еще раз увидеть, и тоже вот вдохнуть через него, увидеть этот русский дух, там все Русью пахнет.
12 да, декабря выставка да, откроется, да. Будем всех очень ждать.
12 декабря, это метро Теплый Стан, или можно ехать откуда еще?
Генерала Тюленева, от Тропарева можно да. ехать.
Тут, там... Ну, сейчас в интернете цик-цик-цик набираешь Академия Андреяки, да?
Да.
Уже она уже имени, или пока еще просто Андреяки?
Андреяки.
Потому что я как-то так назвал, говорит, нет-нет, ну я же еще жив, говорит. Так что все хорошо будет. Ну, очень хорошо, что вы продолжаете традиции Сергея Николаевича Андреяки, человека, который столько радости и любви дал России, дал русскому искусству, воспитал вкус, живописный вкус, взгляд, настроил хрусталик глаза очень-очень многим людям. И, приходя на выставки или рекомендованные Академию, это же не просто так, да? Выставка – это всегда, когда Академия выбирает эту тему, этого художника и предлагает его посмотреть. Придите, посмотрите, вот это правда, вот это сама истина и истина да, о да. русской душе. Михаил Михайлович Ильин, преподаватель Академии Андреяки, Мария Сергеевна Андреяка, замдиректора школы Академии в Гороховском переулке. Тоже туда милости просим, это метро
Курская.
Метро да, Курская. Ну, сейчас мы всех приглашаем, конечно же, посмотреть выставку Стажарова Владимира Федоровича, там в Академии. Да, так что это езжайте будет... 12 числа.
Да, это уникально.
После 12 числа. Она долго же будет, да?
Ну, по-моему, около 2 месяцев.
Мне кажется, даже побольше может быть. Но...
Есть где провести каникулы, да?
Да, да, но случае. Это точно то, вот, что стоит увидеть. Это вот как в ЦДХ бывают вот эти песчинки, такие вот, я помню, выставка Куинджи, это был ажиотаж. То есть эти толпы, выставка Серова, это ажиотаж, выставка
Врубеля.
Еще Врубеля, это вообще там ну, да. какие-то от метро стояли толпы. Это вот на самом деле по масштабу, по уровню художественному, это вот такой же уровень. И вот этот же масштаб, поэтому я, конечно, очень не настоятельно, конечно, рекомендую.
Настоятельно,
но приглашаем, да.
Спасибо, Миша, спасибо, Маша. Очень-очень я рад видеть вас в нашей студии. Приходите еще с рассказами о новых проектах, которые вы там закрутите. И давайте делаем текстиль.
Да, давайте делаем текстиль.
Спасибо всем. У микрофона был Евгений Никифоров, который, как всегда, в конце призывает не забывать о том, что мы живем, братья и сестры, на ваше пожертвование. Пожалуйста, чтобы мы продолжали свою работу, не забывайте Вы знаете, как это сделать. Так что милости просим. Помогайте нам хотя бы сейчас к Рождеству, чтобы немножечко почувствовали себя посвободнее. Спасибо большое. Храни вас всех Господь.